Глава 7. Рождение сионизма. Ход сознания российского еврейства во второй половине XIX века Жаботинский в десятые годы следующего века описывал в своей упругой эмоциональной манере так. Сперва еврейская масса выставляла против просвещения фанатический предрассудок преувеличенной самобытности. Но время шло, и насколько евреи прежде боялись гуманитарного просвещения, настолько они теперь жаждут его, и по распространенности этой жажды знания мы, российские евреи, может быть, являемся первой народностью в мире. Однако, добежав до цели, мы с разбегу пронеслись дальше. Цель была создать еврея, который, оставаясь евреем, мог бы жить общечеловеческой жизнью, но вот мы теперь сплошь забыли, что надо оставаться евреями, перестали дорожить своей еврейской сущностью и начали тяготиться ею. И он призывает выжить дух самопрезрения и возродить дух самосознания. Мы жалуемся на то, что нас презирают, а сами себя почти презираем. Описание это охватывает главный ход ассимиляционного движения, однако не все стороны картины. Как мы уже видели, глава 4, публицист и билетрист Перец Смоленскин еще в конце 60-х годов XIX века выразил резко отрицательное отношение к ассимиляционному движению еврейской интеллигенции, сперва наблюдаемым им в Одессе, затем в Германии. И он тогда объявил войну сразу, как против святош и ханжей, которые стремятся искоренить всякое знание из дома Якова, так и против просвещенных ханжей, которые сладостными речами стараются отдалить сынов Израиля от наследия отцов. Нет, надо не стыдиться своего происхождения, надо дорожить своим языком и своим национальным достоинством, а национальная культура может сохраниться только с помощью древнееврейского языка. Это тем более важно, что еврейство, лишенное своей территории, является особым видом, духовной нацией. Евреи именно нация, а не религиозная конгрегация. Смоленскин выдвинул доктрину еврейского прогрессивного национализма. Однако все 70-е годы голос Смоленскина оставался довольно одинок. Правда, в конце 70-х освобождение балканских славян не осталось без влияния на национальное пробуждение российских евреев. А после погромов 1881-82 рухнули идеалы Гаскалы и вера, что цивилизация уничтожит средневековое гонение против евреев, и что путем просвещения евреям удастся сблизиться с народностями Европы, была значительно поколеблена. Опыт погромов на юге Украины был расширительно перенесен на весь европейский опыт евреев. Среди российских евреев народился тип кающихся интеллигентов, стремившихся вернуться к традиционному еврейству. Тут-то влиятельный публицист и врач Лев Пинскер, уже 60-летний, выступил с тем энергичным призывом к русскому и немецкому еврейству автоэмансипации. Пинскер писал, что вера в эмансипацию рухнула, и надо погасить в себе отблески веры в братство народов. Ныне евреи не составляют живой нации, они всюду чужие, и этим объясняется тот гнет и то презрение, которое они встречают со стороны окружающих народов. Еврейский народ, как призрак мертвеца, бродящего среди живых. Надо быть слепым, чтобы не видеть, что евреи — избранный народ для всеобщей ненависти. Евреи не могут ассимилироваться ни с одной нацией, вследствие чего ни одной нацией не могут быть терпимы. Стараясь слиться с другими народами, они до известной степени легкомысленно пожертвовали своей национальностью, но нигде не добились того, чтобы сограждане признали их равными себе коренными жителями. Судьбы еврейства не должны зависеть от милости других народов, а практический выход — создание народа на собственной территории. И так надо приобрести и заселить евреями какую-либо подходящую территорию, безразлично в какой части света. Да ведь и создание Альянса Всемирного Еврейского Союза в 1860-м уже было первым знаком отворота евреев от ставки исключительно на ассимиляцию. А среди российских евреев уже и существовало еще не в сильной степени движение палестинофильства, стремление вернуться в Палестину. Да ведь это и было бы воплощение молитвенного приветствия на будущий год в Иерусалиме. И оно заметно усилилось после 1881-82. Стремиться к колонизации Палестины, чтобы в течение одного века евреи могли почти окончательно оставить негостеприимную Европу. Прежние лозунги просвещенцев бороться с ортодоксией, хасидизмом и религиозными предрассудками сменил призыв к примирению и объединению всех слоев еврейства для осуществления идеалов Палестины, за возврат к старому еврейству. Во многих городах России возникли кружки друзей Сиона. Итак, одна мысль прилагалась к другой и поправляла ее. Переселяться, да, но не куда-нибудь, а в Палестину. А что делалось в самой Палестине? Первый крестовый поход привел к почти полному уничтожению остатков еврейского населения Палестины. Но все же крохотная еврейская религиозная община сумела пережить и крах государства крестоносцев, и завоевание Палестины мамилюками, и вторжение в страну монгольских полчищ. В последующее столетие еврейское население пополнялось небольшим потоком верующих из разных стран. В конце 17 века сколько-то хасидов из России эмигрировало туда. В середине 19 века в Палестине насчитывалось 12 тысяч евреев. К концу 11 века – 25 тысяч. Взятые вместе эти еврейские поселения в стране Израиля назывались Ишувом. И все эти люди, мужчины, занимались только изучением иудаизма и ничем другим, а жили они на подаяние от еврейских общин Европы. Подаяние это распределяли раввины и тем имели абсолютную власть. Лидеры Ишува отвергали любые попытки создать в стране хотя бы зачатки еврейского производительного труда. Причем изучался исключительно Талмуд, ничто другое, но и это на низком уровне. Известный еврейский историк Грец, посетивший Палестину в 1872-м, нашел, что и учатся в действительности немногие. Большинство предпочитает слоняться по улицам, бездельничать, сплетничать и злословить. Он нашел, что эта система способствует обскурантизму, нищете и вырождению палестинского еврейства. И зато сам был немедленно предан Херему. В 1882-м в Харькове возник палестино-фильский кружок студентов. Они задались целью основать в Палестине образцовую земледельческую колонию, задать тон общей колонизации Палестины евреями. Они стали создавать кружки по разным городам России, позже они кое-как обосновали и первую колонию в Палестине, но встретили проклятие и сопротивление старого Ишува. Раввины требовали по древнему обряду прекращать обработку земли каждый седьмой год. Пинскер поддержал палестинофилов, созвал в 1884 в Катовицах первый палестинофильский съезд. В 1887 в Друскениках второй. По черте еврейской оседлости стали разъезжать агитаторы с речами в синагогах и на общественных собраниях. Дейч свидетельствует, что после 1881 даже Аксельрод увлекался палестинофильством. Страстным проповедником палестинофильского движения стал, разумеется, и Смоленскин. Он кипуче связался с видными англо-еврейскими деятелями, а когда столкнулся с сопротивлением альянса, желавшего не колонизации Палестины, а направить еврейскую эмиграционную волну в Америку, объявил тактику альянса изменой народному делу. А ранняя смерть Смоленскина оборвала его усилия. И все же среди российского еврейства в те годы палестинофильское движение нашло пока отклик слабый, а то и противодействие. Идея о политическом возрождении народа увлекла в ту пору за собою лишь незначительную группу интеллигенции и даже встретила вскоре убежденных противников. Консервативные круги и раввинат, и цадики видели в палестинском течении преступление против божественной воли, посягательство на веру в Мессию, который один должен вернуть евреев в Палестину. Прогрессисты ассимиляторского толка видели в палестинофильстве реакционное стремление обособить евреев от всего культурного человечества. Европейские евреи также не поддержали движение. Тем временем практические успехи палестинофильства на месте оказались слишком ничтожны. Многие из колонистов обнаружили свою непригодность для земледельческого труда. Идеал возрождения древней родины измельчал в мелкое благотворительное дело. Колонии были спасены только благодаря щедрым субсидиям барона Эдмонда Ротшильда парижского. Но тем самым колонисты были превращены в батраков, опекаемых и подчиненных строгой дисциплине. А в начале 90-х годов колонизация пережила тяжелый кризис, вызванный беспорядочной и бессистемной закупкой земель, а также распоряжением Турции, тогдашней обладательницы Палестины, запретить русским евреям высадку в палестинских портах. Тем временем из палестинофильцев выдвинулся публицист, мыслитель и организатор Ушер Гинзберг, с 1889-го выступивший под звучным псевдонимом на иврите Ахад Гаам, один из народа, с тех пор так и известный. Он резко критиковал практическое палестинофильство, каким оно складывалось. Его установка была, прежде чем направить свои усилия к возрождению на земле, надо позаботиться о возрождении сердец, об умственном и нравственном усовершенствовании народа. Установить в центре еврейства живое духовное стремление к объединению нации, ее возбуждению и свободному развитию в духе национальном, но на основе общечеловеческих. Этот взгляд позже получил название духовного сионизма, но не религиозного. Это важно. В том же 1889 Ахад Гаам для объединения тех, кто предан возрождению еврейских национальных чувств, создал Лигу, или Орден, как его называют, «Сыновья Моисея».